Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня своим видением мира и событий, которые нас окружают, будет делиться отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Ну и первое, о чем сегодня поговорим, это о том, как прошел День Победы в новых для нас условиях, условиях самоизоляции. Но прежде чем мы начнем наше общение с отцом Макарием, я предлагаю вам послушать небольшой репортаж о том, как этот праздник прошел в одном из православных храмов зарубежной православной церкви в США. Абсолютно неожиданно нам его прислали, и знаете, он такой душевный, поэтому я решила, что вы тоже должны это услышать. Поделилась материалом с нами Татьяна Бестужева. О том, как прошло торжество, рассказывают священник храма Александр Степаненко, его прихожанка Ирина Черская, Мик Делонг, тоже прихожанин храма, он американец, поэтому в материале звучит иностранная речь, и юные прихожане храма тоже отвечают на вопросы, ну и также староста церкви Владимир Ландик. А торжество завершилось совместным чаепитием и пением военных песен под гитару. Давайте прямо сейчас послушаем, как это было.
День Победы, 9 мая, давно уже является одним из самых почитаемых праздников среди русских людей, где бы они ни жили. В храме в честь иконы Божьей Матери Державная, город Шарлотта, штат Северная Каролина, США, как и во многих церквях России и за ее пределами, сегодня была отслужена панихида по убиенным воинам.
Дорогие братья и сестры, это уже, если не ошибаюсь, пятая годовщина, пятый год, когда мы все вместе, церковью, празднуем праздник, День Победы, День Великой Победы, 9 мая. Вот, и традиционно сегодня вот я варю кашу для всех наших прихожан, которые сегодня были в церкви. Мы отслужили панихиду по погибшим воинам. Сейчас в условиях карантина, конечно, немного людей придут к нам на празднование 9 мая, на солдатскую кашу. Но в прошлом году было около, наверное, 40 человек или 50 человек, которые к нам присоединились. Ну, так, слава Богу, с Божьей помощью мы продолжаем наши традиции, которые мы привезли с собой сюда, в Соединенные Штаты.
День Победы, 9 мая, это особый день для всех людей. Наш народ неимоверной ценой победил с Божьей помощью фашизм и восстановил мир на нашей земле родной. Наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы наши дети не забыли, что такое победа и какой ценой она была нам дана. Говорят, войны не будет до тех пор, пока люди о ней помнят. Неважно, где мы находимся, в России, либо на постсоветском пространстве, либо в Америке, либо в других странах за рубежом, зарубежье. Мы помним наших дедов, прадедов, которые жизнь свою отдали ради нас, ради нашего мирного неба. День Победы! С праздником всех!
Как вы думаете, почему советский народ победил в этой войне? Какие качества должны были быть у людей, чтобы они победили?
Хорошее оружие и сильное оружие.
И мне кажется, что они победили, потому что они верили в победу.
Привет! Я родился и вырос в США. В штате Огайо. Я помню, как мои родители рассказывали мне истории о том, что они, будучи маленькими, прятались в подвале, потому что думали, что немецкие самолеты могут бомбить наш район. Многие мои родственники принимали участие в войне в Европе. Когда я был еще ребенком, я помню парады, которые проходили здесь, в Соединенных Штатах, на День Победы. Парады во главе с большими пожарными автомобилями шли по главной улице нашего небольшого городка, и в конце шествия мы все останавливались у реки Большая Майами у моста и бросали розы, много роз, в память о всех тех людях, которые воевали в этой войне.
Я преклоняю голову и колено нашими дедами, отцами, кто дал нам свободу, кто дал нам жизнь. Наши отцы, деды, их можно сравнить с маленькими Иисусом Христом. Они отдали жизнь, свою жизнь за нас, чтобы мы жили, рожали детей, слава и вечная им память.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленье смола, как слеза, и поет мне землянки гармонь про улыбку твою и глаза. И поет мне землянки гармонь про улыбку твою и глаза.
Когда не будь мы сонним это и не повериться самим,
значит, нам нужна одна победа.
Одна на всех мы за ценой не постоим.
Одна на всех мы за ценой не постоим.
Пока молдаванка отвечала парню за партизанский молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули, оно и ждет тебя дорога, партизанский лес густой.
Спасибо огромное Татьяне Бестужевой за этот материал. Это очень примечательно и здорово, что такие слова звучат в Америке, что, в принципе, такие действия там происходят, ведь пока живет память о тех событиях, у нас у всех есть надежда, что они никогда не повторятся. Хорошо, что во многих уголках мира есть осмысление, понимание, что это великий день, великий праздник. А сейчас переносимся обратно в Россию, в студию радиоканала «Воскресенье». На связи с нами отец Макарий Маркиш. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария, дорогая моя коллега, дорогие слушатели, с праздником, прошедшим праздником Победы. Христос воскресе!
Воистину воскресе, батюшка, с праздником вас!
Да, вот прошлые годы много менялось, в молодости как-то это все было очень формально, в силу большевистской диктатуры, удушающей лжи советского режима, потом зарубежная жизнь, вообще это, так сказать, как-то смена декораций, потом возвращение и возрождение, мое собственное, возрождение моей родины. И в прошлом году я в первый раз прошел с маршем бессмертного полка по улицам нашего города, областного центра, с портретом своего отчима дорогого, который умер 12 лет тому назад, был офицером разведки. Вот, в количество людей и состояние этих людей, ну, я так знал, умом я знал, я понимал, и тоже, как сказать, не первый день живу на свете, и живу с открытыми глазами, но на меня произвело большое впечатление. Я не буду сравнивать с другими массовыми событиями, когда иногда и административный ресурс применяют для усиления присутствия или там еще какой другой ресурс, церковный ресурс. Нет, это была главная улица города, Шереметьевский проспект, запруженный от начала до конца, от горизонта до горизонта. Десятки тысяч человек. Ну ладно, это уже прошлый год. Вот, и я вспоминал тогда, я помню, стихи Бориса Слуцкого. «Давайте после драки помашем кулаками, не только пиво, раки, мы ели и лакали, нет, назначались сроки, готовились бои, готовились пророки, товарищи мои». Это вот такое, ну, торжественное, печально торжественное и состояние адекватное вот этому вот, какие-то торжеству. А этот год иной, вот обстановка карантина и требования соблюдений правил карантинных приводит к тому, что, в общем-то, мы этот праздник совершаем в изоляции. За рубежом, когда я жил, один пожилой был человек, который фразу «в мирное время» относил только к времени до 1914 года. Вот в мирное время было так. Мы говорили, а что сейчас? А сейчас вот все, как война началась, Первая мировая, мирное время закончилось. И оно до сих пор не началось, не возобновилось. Это мирное время, смотрите кругом. Как говорится, так, разуйте глаза, обуйте ноги. Увидите, что мирного времени нет. А до 2014 года, ну это отдельная немножко тема, как-то казалось, что может быть еще и мир. Так вот, вот эта вот трагедия не мира, не мирного времени, помните ведь, мир, Ирини, по-гречески шалом, по-древнееврейски, это очень важная ключевая позиция, ключевое понятие вообще всего в Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. И люди это прекрасно понимали, вот, а потом как-то утратилось это, что-то мир там, какое-то благополучие. Какое там благополучие? Понятно, когда идет война, какое там благополучие может быть? Когда наступает мир, то можно вздохнуть спокойно. И вот этот вот разрушенный мир, разрушенный шалом, это трагедия. Это страшная трагедия всей планеты и двух наций, русской нации и германской нации. Даже, наверное, в первую очередь. Меня в очередной раз спрашивали стихи, какие вы прочитаете стихи к празднику Победы. И я уже, знаете, вот как-то, если стихотворение Слуцкого, оно такое торжественное и ретроспективное немножко, то то стихотворение, которое мне пришло в голову в этот раз, оно очень уже прямо вот оттуда, поле битвы, трагическое стихотворение. Иона Деген его сочинил, и другая часть трагедии, что он умер вдали от родной земли, в государстве Израиль, куда он попал, вдали от той родины, в которой он проливал кровь, это тоже трагедия. Тоже часть, это часть той же самой трагедии на самом деле. Той же самой трагедии. Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я над горячую кровью твоей. И не плачь, не кричи, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит.
Батюшка, спасибо вам за то, что напомнили трагичные, но красивые строки. Это, несомненно, одно из самых его известных стихотворений, написанное вот 19-летним лейтенант-танкистом. Такое, напомню, у него было звание. Я, знаете, сейчас тоже вспомнила, что есть у него еще одно стихотворение, в июле 41-го написано, тоже одно из моих любимых, начинается оно такими строками. «Девятый класс окончен лишь вчера, окончу ли когда-нибудь десятый, каникулы счастливая пора, и вдруг траншея, карабин, гранаты, и над рекой дотла сгоревший дом, сосед по парте навсегда потерян». Я путаюсь беспомощно во всем, что невозможно школьной меркой мерить. А вот такие тоже трагичные строки. Но вот в этом году, как мы знаем, все массовые мероприятия были отменены, посвященные 9 мая, Дню Победы. И, знаете, мы вдруг абсолютно неожиданно осознали, что в этом году ответственность за воспитание в наших детях памяти об этой войне переложить-то, собственно, и не на кого. Этот год стал показательным в том плане, что каждый из нас смог наконец понять, что же именно мы знаем о войне, что конкретно мы, конкретно я смогу передать своим детям. И знаете, раньше вот было правда проще, сходил на парад, на какие-то массовые мероприятия, там все объяснили, рассказали, показали технику, кашей накормили. А вот в этом году пришлось довольствоваться собственными знаниями, пришлось как-то самостоятельно выкручиваться, и вот насколько в нас самих есть вот эта память, в каких выражениях она в нас живет, именно это мы и передадим нашим детям. Потому что День Победы – это ведь не только парад и шествие бессмертного полка, это прежде всего понимание, осмысление и почитание той жертвы, которую наши бабушки и дедушки принесли. И это умение передать нашим детям причины, по которым они это сделали. Я, как родитель подростка, точно могу сказать, довольно сложно 16-летке объяснить, почему вдруг кто-то, какой-то солдат, жертвовал жизнью, бросаясь под танк. Зачем он это делал? Ради чего? И вот мы в этом году вместе смотрели военные фильмы, слушали песни тех лет, как-то старались общаться на эту тему. Я пока не знаю, знаю, что именно получилось заложить, что именно передалось, время покажет. Так что я надеюсь, что и вы, дорогие друзья, тоже с пользой этот день провели, потому что если мы сегодня не научим наших детей помнить и понимать причины тех событий, то, к сожалению, они могут повториться через одно или два поколения, а этого, конечно, нам бы не хотелось. Вот такие выводы лично я сделала из этого праздника, а мы в рамках программы переходим к следующей теме. Поговорим про самоизоляцию. На православном радиоканале «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных. А на телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш. В России и в мире количество заболевших коронавирусом растет. Рано пока говорить о полной отмене карантинных мер, по крайней мере, вот у нас в городе Екатеринбурге. 18 мая – это пока официальная дата начала смягчения каких-то карантинных мер. Ну и кроме того, конечно, повлияло то, что в прошедшие праздники многие все-таки предпочли выйти на улицу, на прогулки, нарушали, в общем, режим карантина, режим самоизоляции, как могли. Поэтому не исключено, что меры будут продлены. Батюшка, в нашем эфире уже многие рассказывали о том, как они переживают карантин, эту самоизоляцию. Были гости, напомню, из Германии, Австралии, США. А вот у вас не успела я спросить о том, как проходит ваша самоизоляция. Батюшка, исправляюсь, рассказывайте.
Да, мы закончили ведь разговор о празднике Победы. И 9 мая, как полагается, как и требуется, уставом нашим, в широком смысле уставом, то есть требованием Русской Церкви, не тем типиконом, который был оформлен в очередной раз в 17 веке, а теми уставными требованиями, которые на нас сегодня накладывает Церковь. Мы все священнослужители совершаем две особых небольших сравнительно службы. Молебен, благодарственный молебен, и панихиду. Вот. А по условиям самоизоляции, ну что ж, я тут в семинарии нахожусь, и, в общем-то, в основном, главным образом, в четырех стенах, прихожан никаких нет. И я этот молебен и эту панихиду совершал в полном одиночестве. И даже думал, ну как тут так, один? Панихиду бывает, служат священники в одиночку, ну там какую-нибудь вот маму там помянуть свою или кого-нибудь. Молебны, честно говоря, я даже не помню, чтобы я один когда-то совершал молебен.
А, кстати, да, сейчас во многих храмах по всей стране именно так, то есть службы проходят без прихожан. Ваши ощущения какие?
В общем-то, я возблагодарил Бога. Не просто, так сказать, ну, конечно, не просто. Ну, не будем говорить так, не только в ходе самой службы, но и за вот эту вот возможность одному помолиться, поскольку есть разница между личной молитвой и молитвой общественной. Ну, и понятно, личной молитвой человек приходит в свою келью там, или комнату, куда там, начинает читать молитву, а может вообще там где-то в транспорте читать как-то, мало ли, молитва личная. Может, Иисусову молитву читать вообще незаметно для всех остальных, там, или что-то еще. А общественная молитва в храме, богослужение, что общественная молитва, богослужение. А здесь удивительным образом они сходятся в одно. Общественная молитва, богослужение – и личная молитва, потому что никого нет, кроме меня, я один. И вот я в этот момент, и уже с тех пор пару дней прошло, я, в общем-то, вижу, ну, если позволите сказать, огромную пользу от этого режима карантина. Пользу для молитвенного состояния, ну, и своего собственного, и, в общем, всех тех, кто, как это сказать, как говорится по-русски, для тех, кто вяжет. Немножко такое выражение юмористическое, но оно очень уместное. Для тех, кто способен воспринять этот дар, который Господь дает через свои непростые обстоятельства, вот эпидемия, условия карантина, но в этих условиях мы можем воспринять что-то очень важное и полезное, чего в иных условиях у нас нет. У нас нет этой возможности редкой сосредоточиться на богослужении. Я читаю, например, молитвы суточного круга, вот если я совершаю литургию, накануне читаю, нет у нас, но они приходят, никого нет, прихожан не должно быть их. Значит, я читаю как священник вечерний, с утренней, читаю внимательно, не так, к сожалению, так. Не, к сожалению, в обычные дни, когда храм полон народу, когда куча всяких дел, и то, и другое, и поминовения, и всякие там, и хор поет, и все, так сказать, ну, то, что происходит на богослужении, масса отвлекающих факторов, и гораздо труднее и в меньшей возможности воспринять содержание богослужения. Вот цветная триодь, которую мы сегодня, ну, сейчас вот служим по цветной триоде, начиная от Пасхи, кончая недели всех святых, Троица, следующее седьмое воскресенье, это книга удивительно глубокого содержания. Я, к сожалению, знаю некоторых священников, не тем будут помянуты, которые, что называется, кривят нос и говорят, ой, там у нас тексты какие-то не такие, не сякие. Вздор это все, это глубочайшее, важнейшее христианское богослужебное наследие. Я говорю именно о триодях, о постной триоде и цветной триоде. Ну, мне, к сожалению, в меньшей мере, прямо скажем, мне есть за что критиковать, мне и о триоде надо быть очень большим циником и очень неразумным человеком, чтобы, значит, как-то это криво и косо смотреть на триоде. Ну и на большую часть актоиха, так уж между нами говоря. Так вот, возможность воспринять смысл богослужений у нас редчайший именно сейчас. И у нас духовенство, и у вас, дорогие прихожане. Книги у вас все есть, у вас двумя часов их нету. Ха-ха. Вы нажмите кнопочку на вашем сотовом телефоне, на вашем компьютере и загружайте. А кто их? Триодии обе. Ну, можно и меня и загрузить, тоже не вопрос. Вот, единственное еще, что стоит добавить, конечно, вот вы упомянули, что некоторые люди нарушают режим самоизоляции. По-моему, это безобразие. Даже это не по-моему безобразие, это объективно безобразие. Объективно довольно, ну, я не знаю, знаете, как-то не хочется так это тут резкие термины употреблять. У нас есть некоторые священники, очень в архиерейском сане, которые любят, так знаете, очень мягко говорить, обтекаемо. Вот вы знаете, это все-таки нежелательное дело. Я бы сказал, гораздо резче, ну не буду. Но сами додумывайте, что можно сказать про тех людей, которые нагло, ну я обещал не ругаться, да, которые нарушают режим самоизоляции.
Да, я тут совершенно соглашусь, у нас пока не отменили, напомню, карантинные меры, так что, друзья, оставайтесь дома по возможности, а мы будем рассказывать вам обо всем самом интересном, что в мире происходит. Такая уж у нас работа. Напомню также, что в регионе обязательно ношение масок в общественных местах. А мы переходим к следующей теме и далее обсудим стройку главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. На православном радиоканале «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных, а на телефонной связи с нами находится отец Макарий Маркиш. А главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Возводится он в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот». И вокруг этой стройки почти сразу же разразился скандал, так как стало известно, что храм было решено украсить мозаикой с портретом главы государства Владимира Владимировича Путина и Иосифа Сталина. А позже появилась информация о том, что портрет Владимира Путина все-таки уберут, а Сталина оставят. Конечно же, споры о том, насколько это уместно, идут до сих пор, а значит, обойти вниманием эту тему и в нашей программе мы тоже не можем. Батюшка, вас я попрошу просто прокомментировать эту тему, эту ситуацию, вот как вы считаете нужным.
Наш интернет, который у нас очень часто поносят всякими ругательными словами, именно за скандалы, за всякого рода вздор, который раздувается людьми, абсолютно ничего не понимающими в деле. А вот он служит такой вот хорошей провокацией, хорошей такой прививкой. К сожалению, некоторые бывшие священнослужители, они там, значит, шум-то поднимают как раз во всю Ивановскую. И вот эта вот история, все вот эти с шумом и скандалом, чтобы нам служили такой прививкой. Чтобы сначала подумать, а потом промолчать. И говорить о том, о чем понимаем, что знаем. А что не знаем, не говорим, а слушаем, разбираемся. Вот. Тогда скандалить будут скандалить. Но мы живем в свободной стране. В конце концов, разрешено все, что не запрещено законом. Увы, увы. Им отвечать перед Богом, им отвечать перед близкими, перед законом. К сожалению, не под нашим контролем. Под нашим контролем наша жизнь. Церковная жизнь. Жизнь верующих людей. Вот. После этого такого отрезвляющего предисловия давайте пару слов о самих иконах. Вы понимаете, друзья мои, когда мы говорим о канонах, каноны иконописи, вот они нарушены или не нарушены, мы немножко теряем здесь ориентацию в пространстве духовном и практическом, церковном. А слово «каноны» относится к законам церковной жизни, которые кодифицированы в решении вселенских соборов, в разного рода документах. И они интерпретируются и применяются архиереями по мере необходимости, по мере развития церковной жизни. Когда мы говорим о иконописных канонах, ну, это уже не совсем законы или даже совсем не законы. Хотя кое-какие, конечно, законы есть, с тем, чтобы иконы отвечали православному вероучению. Но и другая сторона церковных канонов – это обычаи. Это обычаи художественного мастерства иконописцев, обычаи времени, обычаи стран, народов, эпох и так далее, и тому подобное, которые развиваются очень естественным образом. Дальше как-то рецептируются, принимаются церковным сообществом разных стран опять-таки, или отвергаются, забываются. Есть множество иконописных образцов, которые не вошли в употребление. Когда-то они были в каком-то там веке, потом исчезли. А другие, наоборот, остались. Иконы раннего средневековья, которые у нас часто атрибутируют никому иному, как апостолу Луке. Ну, конечно, апостол Лука все-таки жил чуть-чуть пораньше, чем написаны были эти иконы, скажем, наши иконы. Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Вот. Но все равно это древнейшие образцы, и они вот остаются. И сегодня хороший иконописец пишет Владимирскую икону, она мало чем отличается от этой Владимирской иконы, которая была написана больше, может быть, тысячи лет тому назад. Вот. А иконы новые возникают, ну и так далее. В общем, иконописные каноны – это живой организм, который развивается совсем не так, как каноны в строгом смысле этого слова. Ну вот, особенно много свободы в таком, как сказать, широком смысле этого слова, даже не в станковой иконописи, а в иконописи настенной, фресковой, в росписи храмов. Мы тут увидим огромное количество разнообразных всевозможных сюжетов, образцов, решений, художественных решений, сюжетных решений и так далее. Это, так сказать, начать говорить, не закончить. В частности, изображение разных исторических событий. А уж если говорить о непопулярных персонажах, так-то и сатана с вилами там, или с хвостом, с копытами, со всеми делами. И бывает, да, на западных стенах храмов сплошь и рядом изображают картины страшного суда и всяких там персонажей. Иногда даже сатирические картины такие, какие-то узнаваемые физиономии, там, кого иконописцы считают необходимым продемонстрировать их жестокие там мучения в аду. Ну, друзья мои, тут разговор, я говорю вам, начать не закончить. Ну и дальше исторические события наших, того, что произошло в 20 веке. Да, разные фигуры. С песни слова не выкинешь. Если президент Российской Федерации, я не знаю, мне он ничего не сообщал, ничего я про это не знаю, но я вполне могу себе представить, что узнав о том, что его изображение хотят там поместить, мог лично попросить, чтобы этого не делали. Совершенно естественная реакция скромного нормального человека. Вот. А скандалистов-то не спросят. Нет, нет. И интересоваться их мнениями в жирных кавычках никто не будет. И мы только вспомним замечательную пословицу восточную, недаром Россия у нас страна на двух континентах: собака лает, караван идет. И караван наш будет идти, а кто желает уподобляться четвероногим, ну, опять-таки, свободная страна, друзья мои, так что помоги им Господь.
Да, давайте, наверное, вот на этой ноте закончим наш сегодняшний выпуск. Я не считаю себя достаточно компетентной, чтобы что-то тут добавить, да, в принципе, наверное, это и не нужно, потому что все, кто мог, на эту тему уже не раз высказались. Выбор, как всегда, дорогие друзья, за вами, кому и чему верить, к чьему мнению прислушиваться, а чье проигнорировать. А я только напомню, что сегодня на прямой телефонной связи с нашей студией был отец Макарий Маркиш, известный публицист, миссионер, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!